Скажем с вами слава Господу нашему Иисусу Христу, потому что не всегда так было, что народ Божий, те, кто принадлежал Господу, они могли прийти так близко к Господу, войти в это святое святых и поклоняться Господу. Потому что, читая в Ветхом Завете, мы с вами видим, что когда люди приходили в этот храм, язычники, они не могли пройти дальше вот этого внешнего двора, они могли войти в святых, вот это место, где только священники могли находиться, и народ, который принадлежал к Израилю, к иудеям. Мы с вами видим, когда хотели обвинить апостола Павла в том, что он, помните, вел там Трофима в храм, то там что произошло? Они хотели уже и камнями побить там, и как-то уже самосуд какой-то учинить там. То есть насколько это было все серьезно, что эти люди, которые принадлежали к язычникам, они могли так вот подойти только к этому храму, там постоять в определенном месте, в этом внешнем дворе. А там же продавали, и написано там, и те животные, которые хотели принести в жертву, и там был и шум, и гам, и нельзя было никак сосредоточиться, и вот эти люди находились там, на этом месте. И мы с вами видим, что и до этого, когда была скиния, и народ Божий выходил из Египта, мы с вами видим также, что после смерти Надава и Авиуда, и Бог через Моисея сказал даже Аарону, что он не всегда мог входить в это святое святых, не всегда, но только тогда, когда он себя подготовил, тогда, когда у него был там телец за грех, там овен там тоже в жертвоприношение, вот только тогда он мог войти, одеть на себя исподние, там целая глава, как он должен был себя привести в порядок, то есть это получается первосвященник, как он должен привести себя в порядок, прежде чем мог войти в это присутствие Божие. И весь Ветхий Завет, он говорит о том, что как народ Божий, он должен себя приготовить, он должен был себя привести в этот порядок, осветиться, прежде чем войти. Но сегодня Слово Божие говорит, что мы с вами все можем входить в это святое святых. Слово Божие обращает к нам такие слова. Итак, братья, это послание к евреям, 10 глава, 19 стих. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. И далее там написано. И мы с вами видим, что мы можем сегодня с вами входить в это святилище, не только братья, но и сестры, те, кто омыт кровью Иисуса Христа. И в этом месте написано, что только посредством крови Иисуса Христа. Не знаете, не нашими заслугами, не нашими какими-то делами и поступками и каким-то опытом, но написано только посредством, то есть только через кровь Иисуса Христа мы с вами можем входить. И написано, что этот путь новый. Вот евреи, они имели путь этот старый, ветхий путь, путь, который через жертвоприношение, путем там, через в храм надо было приходить, этот путь был старый, а здесь написано через кровь Иисуса Христа нам с вами открыть путь новый, это путь живой, потому что Иисус Христос, Он живой, Он сегодня на этом месте, Он пришел, чтобы благословить народ Божий, и Он хочет, чтобы мы сегодня с вами имели дерзновение. Есть моменты, которые лишают смелости нас, когда мы согрешили, когда у нас, может быть, не хватает веры, но сегодня через покаяние, через исповедание пред Господом мы можем сделать этот шаг, чтобы нам сегодня иметь это дерзновение, иметь эту смелость входить во святое святых, поклоняться Господу, благодарить Его за все, что Он сделал в нашей жизни, немало не сомневаясь, потому что Он наш Отец, Он искупил, Он заплатил, и Он не хочет, чтобы кто-то из нас вообще погиб, Он не хочет, чтобы из нас кто-то сегодня был в унынии, был в каком-то депрессии, может быть, в каких-то своих постоянных заботах и делах. Он хотел, чтобы мы сегодня из этого внешнего двора могли пройти дальше сегодня, в святое святых, там, где Бог, там, где Его святость, там, где Его могущество, там, где Его близость к народу Божьему. Он хочет, чтобы мы сделали этот шаг веры через кровь Иисуса Христа. Поэтому будем сейчас молиться, благодарить Господа, искать Его лица. Аминь. Призывать благословение Божие.
Мама, солнышко мое, звездочка родная, среди всех чудесных звезд я тебя узнаю. Твои песни, как любовь, греют на дороге, и хочу я слышать вновь с твоих уст о Боге. Все поймешь, утешишь ты и теплом согреешь. Поддержать мои мечты лучше всех сумеешь. Носишь в сердце нежном ты царство неземное. Ты царица доброты, что всегда со мною.
Тебя мы ждем. Богом, слава нашему Господу. Очень рад видеть вас всех. Редко эта возможность предоставляется. И, пользуясь сегодня такой возможностью, попросили провести одну тему в воскресной школе. Мы еще предоставили слово, поэтому я хотел бы поделиться Словом Божьим. И, как уже говорил в начале брат Алексей, нам открыт доступ во святилище. Скажем, слава нашему Господу. То, чего не имели люди, сегодня это доступно, доступно общение с живым Богом. И это нам обеспечил Господь Иисус Христос, слава Ему. И как пропел хор, нам очень важно и необходимо служение Святого Духа, потому что кто нам будет объяснять Слово Божие? Сами мы не поймем. Оно богодухновенно, и поэтому что-то Бог туда заложил какой-то смысл. И хотя мы можем прочитать буквы и вложить какой-то свой смысл, но это будет не то, оно не будет работать. Эти буквы работать не будут, если мы возьмем эту оболочку и что-то свое понимание туда запихаем. Но когда мы принимаем Слово Божие, какое оно есть, богодухновенное, друзья, тогда оно начинает работать, слава Господу. И оно начинает нас питать, утешать, обличать, укреплять в вере, то есть оно начинает работать. И поэтому нам, конечно, очень важно и служение Святого Духа, и быть внимательными к слышанному, чтобы нам уразуметь, понять волю Божию, и чтобы она могла осуществиться в нашей жизни. И я зачитаю из послания к филиппийцам отрывок из 3 главы, 7 стиха, 7 по 15. Апостол Павел пишет такие слова. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою, да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. И мы видим, что апостол Павел стремился к этой цели, хотя вначале он говорит, у него были какие-то преимущества. У него действительно были преимущества, потому что он знал Ветхий Завет, он знал все постановления, был воспитан в таком очень прогрессивном на тот момент фарисейском учении, фарисеи из фарисеев, есть фарисеи. А есть еще фарисей из фарисеев, да? То есть он очень скрупулезный был, очень образованный человек. Говорят, что у него было два высших образования, да? Одно было греческое, а одно было еврейское. Поэтому он был и, так скажем, и знал закон, и он знал и культуру, и был образован с точки зрения науки. И, ну, если, чтобы так не быть голословным, приведем пример. Когда он говорит такие слова в Деяниях апостолов, по-моему, в Афинах, он говорит, мы его и род. Да? Там он говорит, что Бог положил пределы обитания, чтобы все искали его, не найдут, не ощутят, ибо он недалеко, да, от каждого из нас. И там есть такой текст, что он говорит, мы его и род. Это была фраза, проведенная из, как это называется, посвященная Зевсу. Еще один текст, который говорит о том, что он знал очень культуру народа. Помните, когда он в послании Титу говорит, что один из стихотворцев сказал: «Критяне, лжецы, да, утробы ленивые». Это тоже из стихотворения, если так можно назвать, да, того времени. То есть апостол Павел знал и поэзию, знал и богословие того времени. И вот он имел эти преимущества, это был образованный человек, и он говорит такие слова: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа он почел это за ничто». То есть, смотрите, да, он сложил диплом о высшем образовании один, он сложил второй, он почитал это за ничто. У кого есть диплом о высшем образовании? Поднимите, пожалуйста, руку. Да, немного из вас, да, как написано, да, ученых, каких-то именитых, знатных. Ну, единицы подняли. Кто-то, может, постеснялся. Я допускаю такую возможность. Вы знаете, он что-то дает, да? Ну, даже на работу придешь, если у тебя есть о высшем образовании, а у кого-то нет. Кого возьмут? Ну, все-таки какое-то преимущество дает, да, в этой жизни. Но ради Христа это дает какое-то преимущество? Абсолютно никакого. Высшее у тебя образование, или у тебя три класса, или еще что-то, да, то это никакого преимущества не дает. И вот эту истину уразумел апостол Павел, и он говорит в этом послании, что для него было преимуществом, он понимает, что ради Христа это он почитает щитою. И вот он здесь говорит такие слова, что он стремится к какой-то цели. Он стремится к какой-то цели. И в 12 стихе он говорит такие слова: «Не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус?» И вот я хотел бы свое слово так обозначить, что нам необходимо, чтобы достигнуть Иисуса Христа. Апостол Павел имел эту цель. И первый пункт, который бы я так обозначил в своем слове: нам необходима правильная цель. Чтобы достигнуть Иисуса Христа, нам необходима правильная цель. Мы устроены так, человек устроен так, что он всегда к чему-то стремится. Есть люди, которые, ну есть, конечно, такая категория, которые говорят, это бесцельные люди, да, у них нет цели, и их поведение такое, ну, ничего не достигает, варится в собственном соку. Есть такая категория людей. Но вообще-то человек создан целеустремленным. И апостол Павел говорит, что я стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе Иисусе. У человека есть Бог, человеку определил такую цель. В Иисусе Христе. Это почесть вышнего звания. В нем он будет иметь благословение, устройство, содействие, сопутствие Божие. Вот это высшее звание, оно обеспечивается Богом. Если мы возьмем, да, ну, например, президента, он на чем содержании? На своем служит? Нет. Кто ему поездки обеспечивает? Мы с вами, да? И мы согласны. Пускай ездит, лишь бы было устройство в стране. Смотрите, почесть вышнего звания. Куда он приходит, все ему, да, двери открывают, для него все открыто. Почесть вышнего звания. Ну, я не думаю, что нам нужно стремиться к президентству каким-то, да, к земным чинам. Бог определил нечто высшее. Почесть вышнего звания в Иисусе Христе. Какой бы ни был президент, он все равно на какой-то короткий срок, а еще как человек он в конце концов умрет, да, и предстанет пред Господом, и даст отчет за свои дела, и если ему было много вверено, то с него и много спросится. Поэтому не стремитесь быть президентами, занимать какие-то руководящие посты, с вас больше спросится. Вот апостол Павел, он увидел эту цель, почесть вышнего звания во Христе Иисусе, и это звание, оно Бог обеспечил, он обеспечивает это звание вечной жизнью, да, он обеспечивает это звание всем необходимым для того, чтобы иметь эту вечную жизнь. И апостол Павел, уразумев это, он прекратил все эти цели, да, помните, он шел на пути в Дамаск для чего? У него была цель. Это был целеустремленный человек. Для чего он шел в Дамаск? Гнать христиан, все правильно, да? Но когда встретился на пути Господь, что произошло? У него появилась другая цель. Он эту цель оставил, друзья. Мы оставляем нашу цель по причине чего обычно? Ну или когда все уже настолько плохо, да, что дальше, в принципе, не стоит тратить каких-то усилий. Либо по преимущественной славе какой-то другой цели, да? То есть мы идем к какой-то цели, и нам появляются другие горизонты, и мы видим перспективу намного лучше, превосходнее, и мы думаем, зачем мы будем вкладывать сюда? Мы лучше вложим сюда. И вот апостол Павел, имея цель, он шел в Дамаск гнать христиан, он, говорит, поступал в неведении, в неверии. И когда к нему встретился на пути Иисус Христос, он показал ему другую цель, и он увидел превосходство. И здесь он обращается к филиппийцам, говорит, что он увидел преимущество, и все свое, все свои цели, все свои ресурсы, все свое, что у него было, он говорит, я почитаю это за ничто, ради превосходства познания Иисуса Христа. Друзья, если мы не будем иметь такую же цель, чтобы стремиться к почести звания в Иисусе Христе, то нас будут увлекать совсем другие цели. Люди живут на земле. Кто хочет стать олимпийским чемпионом? Ну, престижно, нет? Тишина, да? Ну, извините, люди на это тратят здоровье. Они, значит, с малых лет родители их отдают в какие-то спортивные школы. Они чего-то лишаются. Они лишаются чего-то. В том числе общение с родителями. Их отдают в спецшколы. Они там все это занимаются, только упражняются. Ради чего? Да даже если он один раз станет олимпийским чемпионом, он скажет, стоило. Он скажет, стоило. Друзья, ради чего? Смотрите, это чего-то стоит. И поэтому, кто хочет стать олимпийским чемпионом, кто хочет стать артистом, там еще кем-то, там, я не знаю, начальником, банкиром там, или еще чем-то, да, то люди сегодня в этом мире, они имеют какие-то цели. И они достигают эти цели. Поэтому, если мы желаем достигнуть Иисуса Христа, то нам нужно и поставить эту цель. На пути нам будут встречаться совсем другие. Мы каждый день решаем вопросы там, питания, значит, согревания, там, с транспортом решаем какие-то вопросы, с доставками еще какими-то, да, решаем свои нужды, какие-то канцелярские вопросы решаем, субсидии, справки о доходах, там, или еще что-то, мы это решаем. Но если мы упускаем вот эту главную цель, друзья, мы никогда ее не достигнем. И кто пробовал с утра заняться, например, какими-то домашними заботами? Они будут сопровождать тебя, это как ком, снежный ком. Они будут сопровождать тебя весь день. А когда ты проснешься на следующий день, они тебе опять помашут рукой и скажут, мы еще здесь, давай продолжим. То есть бывает даже дают отдохнуть нам, да, домашние заботы. А бывает еще, знаете, худший вариант, когда они не дают отдохнуть. Эти домашние заботы, они никогда не кончаются, земные в том числе. Поэтому, друзья, очень важно, чтобы мы могли иметь эту цель. И правильную цель для нас определил Господь. Правильную цель для нас определяет Слово Божие. И мы откроем Евангелие от Иоанна, 13 глава. Слова Иисуса Христа, обращенные к ученикам, 15 стих. «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». И некоторые христиане, бывает, не достигают Иисуса Христа, не достигают того благословения, которое Бог положил, да, как написано, что «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И вот в Иисусе Христе Бог благоволит таким, которые достигают этого. И те люди имеют благословение от Господа. И многие христиане не достигают этого. Почему? Потому что здесь написано, я дал вам пример, чтобы и вы делали то же. Что то же? Что делал Иисус Христос. И он принес на эту землю учение, и он подтвердил своей жизнью, он исполнил это слово. И поэтому для нас с вами одной из наших главных целей должно быть исполнение Слова Божьего. А как его исполнять, если мы его не знаем? А для этого нужно еще и Слово Божие вникать, Слово Божие исследовать, которое дает нам и показывает правильную цель. Следующее. Имея правильную цель, что нам необходимо? Правильно. Нам необходимы какие-то ресурсы, да? Кто-то имеет, например, такую цель отдохнуть на море. Для достижения этой цели что необходимо? Билеты, да? Чтобы там где-то покушать, где-то снять гостиницу там или какое-то жилье, да? То есть добраться туда, там обеспечить свое пребывание и вернуться обратно. Это ресурсы. Если их нет, никто на море почему-то не ездит, да? Если человек захотел поехать в Новосибирск, ну там рынки все-таки подешевле, да? Хорошо, он думает, я подешевле, там рассчитал все, ага. Сел в машину, а бензина нет. Он далеко уедет? Нету, да? Там бензина нет, там он не обеспечил. И поэтому, друзья, имея цель, нам нужно еще некоторые люди... Когда получают от Бога какую-то цель конкретную, да, например, что-то делать или еще что-то, они такие целеустремленные, но не как апостол Павел, и терпят поражение. Почему? Потому что хотят достигнуть этих целей своими собственными силами и терпят крушение, да, и они не могут достигнуть этих целей. Эти цели поставил нам Господь, и без Него достигнуть этих целей нам с вами невозможно. Поэтому нам с вами необходимы Божьи ресурсы. И слава Господу, чтобы Господь не только показал нам цель, но Он обеспечил достижение этой цели для нас с вами. Слава Иисусу! Он зашел на Голгофу, чтобы простить все наши грехи, и чтобы, как сегодня уже Леша читал, мы имели через Голгофскую жертву Иисуса Христа свободный вход куда? Во святое святых. Что происходило во святом святых? Возьмем Ветхий Завет. Что там происходило? Йом-Кипур. Знает кто-нибудь, что такое? Это праздник. Это день искупления. Да, Гриш? Где-то Гришу я видел здесь. Что происходило в этот день? Перед тем, как священник один раз в год только мог ходить туда с жертвой за грех, весь народ постился и молился. Для чего? Это был очень важный день. Если священник оттуда вышел живой, это что обозначало? Что все грехи за весь год прощены, Бог не вменил ни одного. И что самое интересное, можно жить дальше, следующий год. Друзья, это происходило во святом святых. Все люди стояли здесь, но один раз в год первосвященник должен туда войти. Представляете? Каково быть первосвященником? Это насколько нужно было соблюдать те постановления, уставы, потому что если ты что-то не соблюл, они имели пример Надава и Авиуда. Хотя они были сыны Аарона, они были первосвященниками, да? То однажды они вошли во святилище, а оттуда их уже вынесли. Большая ответственность. Это происходит во святом святых. Что происходило еще во святом святых? Бог открывался. Бог давал откровения. Смотрите, Бог обеспечивал народ свой. Он обеспечивал своим благословением, своим милосердием, да? Обеспечивал все эти ресурсы достижения целей, которые Он поставил для этого народа. И нам с вами тоже необходимо обеспечение Божие. И благодаря жертве Иисуса Христа мы можем теперь входить во святое святых, получать там милость, получать прощение грехов, свидетельство в наш дух, что Бог не имеет ничего против нас, если мы с верой приходим туда. Если мы исследуем себя и осуждаем себя, если мы в чем-то неправы, друзья, мы оттуда выходим живые. Слава Господу. И мы не терпим поражения в нашей жизни. И вот смотрите, Иисус Христос обеспечил нам. В одном тексте Он говорит, я пойду, умолю Отца, и что Он даст? Он даст Духа Святого. Он даст Святого Духа. Друзья, Дух Святой – это ресурс для достижения Божьих целей, для достижения почести вышнего звания во Христе Иисусе. Это ресурс. Если человек не исполненный Духом Святым, может он в полноте исполнить волю Божию? Очень сложно. Он может отчасти ее исполнить. Но во всей полноте, друзья, это может человек быть, который наполнен этой благодатью Божией в полной мере, в должной мере, для того, чтобы исполнить волю Божию. Друзья, и это очень важно. И Христос говорит, мы читаем Деяния апостолов, 1 глава, 4 стих. «И собрав их, апостолов, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И ниже 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелем в Иерусалиме, по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». То Дух Святой, он дан для чего? Чтобы быть свидетелями, чтобы исполнять служение Божие, чтобы достигать почести вышнего звания во Христе Иисусе. Без Духа Святого это невозможно, друзья. И поэтому для того, чтобы нам достигнуть этого звания, нам не только необходима цель, но нам необходимы и Божьи ресурсы. И методы достижения этих ресурсов, один из методов – это вера. И сегодня уже говорилось, что для того, чтобы войти во святое святых, нужно иметь полную веру. С полной верой, да? То есть не сомневаясь, не колеблясь, да, в чем-то. Но человек имеет полную веру. Откуда придет полная вера? Полная вера придет, когда мы услышали Слово Божие. Приходит вера. Можно на эту веру надеяться? Вот я услышал какое-то понимание Слова Божьего. Я могу на эту веру понадеяться? Нет, пока она не испытана, пока она не проверена, на нее надеяться очень сложно. Но когда я принял, и потом начинается мое испытание, и в этом испытании оказывается, что я, стоя в этом понимании, остаюсь, меня никуда не уносит. И эта вера, она осуществляет то, чего я ожидаю. То есть испытанная вера, на нее положиться можно. И эту веру нам дал с вами кто? Иисус Христос, слава Господу. И он не просто верил своему Отцу, друзья. Он проходил все те же испытания, что сегодня проходим и мы с вами. И он во всех их оказал верность. Можно положиться на Иисуса Христа. Да только и нужно на Него полагаться, потому что никто другой не вошел в небо. Слава Господу. И Он обеспечил нам вход в небо. Он обеспечил нам вот эту веру, чтобы мы могли надеяться и уповать на Него. И об этом мы читаем в первом послании. Так, по-моему, втором. Во втором послании. Нет, в первом. В первом послании. «Зная, что нетленным...» 1 глава, 18 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом вы искуплены от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенную еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Для чего воскрес Иисус? Чтобы мы имели веру и упование на Бога. Это испытанная вера, это проверенная. По этой вере действует сам Бог, слава Ему. И поэтому для того, чтобы нам иметь правильную цель, нам необходимо Слово Божие. Нам необходимо Слово Божие не искаженное, а так, как Бог вложил этот смысл. Когда мы это Слово принимаем, нам необходимо еще дальше ресурсы. Некоторые люди останавливаются, они приняли откровение от Бога, они считают, все, они теперь духовные. Друзья, было такое течение в первом веке, которое было проблемой для христианства. Это гностицизм. То, что ты знаешь, этого достаточно для твоего спасения. То, что ты знаешь об Иисусе Христе, этого достаточно, чтобы спастись. То, что ты знаешь там о Боге, о крови, которая омывает грехи и прощает, этого достаточно. Я вам скажу, этого недостаточно для спасения. Просто знание о Боге недостаточно. Важно не просто принять от Бога слово, важно еще вместе с этим словом принять от Бога ресурсы. благодать Божию, которая тебе поможет осуществить то, что Бог желает сделать в тебе, чтобы ты исполнял Его волю, чтобы ты был наследником неба, чтобы ты получил, не просто был наследником. Вы знаете, есть такие наследники, досталось наследство, а там ничего нету. Ну, наследство. А чтобы ты не просто имел наследство, а имел еще и награду, чтобы ты был героем, чтобы ты был победителем. И это Бог осуществляет своей благодатью. И последнее, что нам необходимо. Допустим, мы с вами сегодня приняли откровение от Господа, и вот сейчас мы будем молиться и примем еще и благодать от Господа. Этого достаточно. Еще один есть фактор, на который я хотел бы обратить внимание. Их может быть больше, но вот этот фактор – время. Вы знаете, на то, чтобы получить откровение от Бога, нужно время. Не сразу Слово Божие открывается, да? Вы что, сразу обо всем узнали? Все, что здесь написано, вы сразу узнали? Нет. На это нужно время. Время. И мы тратим свои ресурсы и время в обмен на откровение Бога в нас, на откровение Его Слова в нас. Мы должны потратиться, друзья. И поэтому вот этот фактор «время», он также присутствует в достижении Иисуса Христа, почести вышнего звания. Мы не сразу ее достигаем, но нужно какое-то время. И в послании к Ефесянам апостол Павел говорит такие слова. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Друзья, обычно, когда говорят о времени, то все на старт, внимание, и как только заканчивается служение, мы бежим домой, открываем Библию и начинаем ее читать. Читать до полуночи желательно, да? Ну, потом перерыв на сон. С утра встаем, опять читать. Надо дорожить временем. Чем больше я прочитаю Библии, да, страниц Священного Писания, тем я буду духовнее. Нет, ты просто устанешь. Ты просто устанешь, духовнее ты не станешь. Поэтому здесь важно понимать, что фактор времени – это не кто быстрее прочитает Библию, тот духовнее. Это не тот, кто быстрее помолится и исполнится Духом Святым, тот духовнее. Нет. Я бы привел такой один пример. Вот допустим, ну, человек согрешил, пошел к священнику, как написано, исповедовал свой грех, на следующий день опять согрешил, опять пошел к священнику, опять исповедовался, ну, через два дня согрешил, опять пошел к священнику, исповедовался, через неделю согрешил. Некоторые люди, они думают, что они после первого же исповедания и после первой же молитвы к Господу за свою нужду какую-то, они должны быстренько все получить, и у них все должно быть нормально в жизни. Друзья, но Бог учитывает фактор времени. Не сразу все это происходит. И поэтому, да, мы должны дорожить временем. Мы не должны отвлекаться на посторонние вещи, на посторонние цели, которые нам, знаете, выстреливает этот мир. Он привлекает нас одним, другим, третьим, да, мода там или еще что-то там, какие-то, вот туда можешь бизнес там или еще что-то открыть. Знаете, столько много целей выстреливает. Мы должны дорожить временем, но мы должны и пользоваться временем. А пользоваться временем – это значит терпеливо ожидать. Есть еще время. Есть время. Значит, я что-то еще не доработал. Если не совершилось вот это действие Божие, значит, что-то я не доработал. Мне еще нужно вникнуть. И Бог мне еще дает по милости это время. И во втором послании Петра мы читаем такие слова. Многие думают, что, Господи, да скорее уже приди за нами, да забери, да? Друзья, надо же еще состояние иметь. И здесь написаны такие слова. 14 стих. 2 Петра, 3 глава, 14 стих. «Итак, возлюбленные, ожидая сего пришествия Иисуса Христа, почтитесь, то есть старайтесь, явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал нам в своих посланиях». Поэтому, друзья, оказывается, время работает на нас в каком случае? Если я вникаю в себя и в учение, если я исполняю волю Божию, и у меня даже что-то не получается, время все равно работает на меня. Слава Господу! Но если время идет, Библия в стороне, я занят чем-то другим, друзья, время работает против меня. Поэтому да поможет нам Господь, что и для того, чтобы нам достигнуть почести вышнего звания, нам необходимо время. Это не сразу достигается. Я вам скажу, может быть, тайну для кого-то не секрет, что на это уйдет вся жизнь. Если кто-то хочет сразу что-то достигнуть, друзья, ничего не получится. Для того, чтобы достигнуть почести вышнего звания, нужна вся человеческая жизнь. Проблема в том, что мы не знаем, сколько мы проживем. И поэтому нам нужно просто посвятить себя Господу, трудиться над собой, иметь эту цель, получать Божьи ресурсы, пользоваться временем благоприятным, которое Бог нам даровал, для того, чтобы в свое время достигнуть этой почести звания в Иисусе Христе. Аминь. Будем молиться.
Вблизи молитвенного дома жил человек, от роду незнакомый ни с верой во Христа, ни с теми, кто дом молитвы посещал все время. Не раз он видел, как спешил народ, и часто наблюдал он у ворот их расходившихся, беседы продолжавших, насмешки от людей не замечавших. Нередко доносились до него отдельные слова о Боге, и достигал ушей его призыв на покаяние строгий. Так продолжалось 40 лет. Он как бы положил обет считать тот дом себе закрытым, а все, что слышано, забытым. Прошли года, и перестали молиться там, и дом сломали. И человек не стал встречаться с теми, кто дом молитвы посещал все время. Он жил по-прежнему все там. Но голос покаянию зовущий, теперь уж выйдя к воротам, он не слыхал среди живущих, а вскоре вовсе позабыл и умер, будто бы не жил. Он умер и стоит перед судом, и горько вспоминает о былом. О дом молитвы, где спасение я мог в то время получить, о время жизни, где со всеми я также мог счастливым быть. О те слова, что доносились, чтоб я покаялся в грехах, но я отвергнул эту милость, как пыль от обуви, как прах. Я думал только о земном, и в состоянии таком прошла вся жизнь, я утопал, а истин я не понимал. У врат молитвенного дома пожрал меня огонь Содома. Друзья, соседи, люди, здесь для вас звучит благая весть. Вы слышите? Ответьте на вопрос, спаситель или нет для вас Христос.
Словно щель. Прочитаю от Марка, 15 глава, 16 глава, с 1 стиха, несколько стихов. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. и весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И вошедшего в гроб увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Ну вот такая история, и мы прекрасно ее знаем, мы видим, да, что женщины пришли совершить вот такой обряд, они видят, что камень отвален. И вы знаете, камень был отвален для того, чтобы вышел Иисус. Ему не было необходимости в этом. Он воскрес и прошел через эти скалы, через эти камни. Но этот большой камень, он был отвален, чтобы ученики зашли туда и посмотрели, что там Иисуса Христа нет. И убедились в этом. Вы знаете, сегодня паломники сотнями тысяч каждый год приезжают туда и заходят, и смотрят. Его там нет. Вы знаете, но нам нет необходимости такой убеждаться в этом. Мы имеем свидетельство внутри себя, что Иисус Христос, Он воскрес из мертвых. Нас не надо убеждать в этом. Меня не надо убеждать в этом, что там нет Иисуса. Я думаю, каждого христианина, рожденного свыше, не надо убеждать в этом. Мы имеем это свидетельство внутри себя, что Иисус Христос жив, Он воскрес из мертвых. Друзья мои, и благодаря вот этому свидетельству, которое мы имеем, и которое имели братья, которые жили десятки лет назад, 20-30 назад, они прошли тюрьмы, они прошли лагеря. Почему они смогли это сделать? Они имели свидетельство внутри себя о воскресении Иисуса Христа, что Он жив. Аллилуйя. Слава Господу. Вы знаете, я вспоминаю свою бабушку, вспомнил. И она была глубоко верующей человеком. И она ходила в православную церковь. Не было других церквей. Ходила Васина пешком с Тегульдета на праздники. Лишили всего. И пенсии лишили, и трудности были. Сослали, и потом все отобрали. Все, что было у них. Потом приехали баптисты. Она стала общать баптистскую церковь. Потом сослали одну сестру с Прибалтики, которая была крещена Духом Святым. И она получила крещение Духом Святым. И была старшей сестрой какое-то время, не было братьев. И знаете, я все время вспоминаю и вижу ее фотографию. Вроде такие трудности, испытания, там сложности в ее жизни было, но ее лицо, она все время почему-то была улыбчатая. Она все время улыбалась, чему-то радовалась. Скажи, и пенсии нету, и дед бросил, и там отобрали все. Ну, знаете, радость была на лице, ликование было. Почему? Потому что она была уверена, имела свидетельство внутри себя, что Иисус Христос жив. Слава Господу! Дорогие друзья мои, поэтому, слава Богу, Бог, Господь, когда Он ходил, да, Он ходил по земле, по плоти. Знаете, Он приходил туда, где не было надежды. Ну, кажется, нет никакой надежды, да. Лазарь лежал во гробе. Не было никакой надежды. Плакали все. И Он приходил. Отвалите камень. И приходила надежда. Воскресение приходило. Где Иисус прикасается, там воскресение происходит. Женщина-вдова, которая потеряла своего сына. И, наверное, мужа потеряла, она же вдова была, да? Какое горе! Нет никакой надежды. Какая может быть надежда? Уже все, едем. В гроб положить. И здесь приходит Иисус. И воскресение происходит. Иисус жив, слава Богу. И сегодня бывает так же в нашей жизни, кажется, нет никакой надежды, да? Ну нет никакого надежды, то пришел, может быть, в реп-центр, там весь больной, может быть, с грехами, там, может, какие-то трудности, проблемы, все разрушено. И когда смотришь, нет никакой надежды. Но когда человек прикасается к Иисусу, приходит к Иисусу, да, происходит преобразование, жизнь приходит, надежда приходит, цель появляется в жизни. Это благодаря нашему Господу, воскресение Иисуса Христа. Оно реально. И мы свидетельствуем внутри себя. Слава Господу. Но я хотел бы еще один момент отметить. Братья и сестры, я прочитаю Ефесянам. Ефесянам 5 глава. 5 глава. Ну, я один стих прочитаю. 5 глава послания к Ефесянам, 14 стих. Поэтому сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Интересно, тоже говорится о воскресении, но почему-то здесь говорится, не Господь дает это воскресение, но говорится здесь к верующим, что бывает в нашей жизни, мы, христиане, теряем вот это внутреннее, может быть, ощущение, воскресение Иисуса Христа. И как бы наша вера колеблется. И выше здесь апостол Павел, он говорит, да, о христианской жизни, как мы должны поступать, как мы должны жить. И потом он снова вот этот как бы стих говорит, то «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освети тебя Христос». Это не говорится к неверующим. Это говорится к нам. Оказывается, мы, христиане, да можем уснуть. И этот сон подобен к чему? Смерти. Да? Этот сон подобен смерти. Да? Если я меня не оживляет Слово Божие, я хожу с одним и тем же грехом многие-многие годы, если меня не вдохновляет молитва, если мне тяжело идти на труд, так может быть я уже засыпаю. Мне что-то нужно предпринимать. И вот здесь апостол Павел, он говорит, встань. И это часть не Господа, это наша часть. Это наше решение, это наше желание сделать это решение, да? Все, я устал быть сухим. Я хочу проснуться. Господи, помоги в этом. И когда мы делаем это решение, Господь говорит в своем слове, Он говорит, да, встанешь, и тогда придет воскресение, и я тогда освящу тебя. Мы помним, да, пример, 10 дев, 5 разумных и 5 неразумных, да? И вот эти неразумные, они не бодрствовали, и они не вошли. Они не вошли. Двери были закрыты. Здесь апостол Павел, он также очень серьезно предупреждает нас. Да, мы можем ходить в церковь, мы можем читать где-то, может, Слово Божие, но делать это по привычке. Но должно быть что-то большее. Должна быть жизнь внутри нас. Должна быть жизнь внутри нас, вот эта благодать, вот это реальное прикосновение к живому Богу. И, конечно, здесь, если мы не переживаем этого, поэтому здесь апостол Павел предупреждает, может быть, где-то кто-то, да, спим мы. Поэтому надо сделать решение, как бы проснуться, да, и Господь говорит, что я освящу, да, и освятит тебя Христос. Поэтому сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Господь дает нам шанс. Господь дает нам возможность пока есть время, и дальше следующие стихи мы читаем. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Дорогие друзья, дни лукавы, поэтому здесь мы видим, апостол Павел предупреждает, что мы бодрствовали над своим духовным состоянием, чтобы мы не впали в эту спячку, и чтобы эта спячка, она не привела нас к смерти. Поэтому будем бодрствовать, нуждаться, бояться этого и всегда помнить, что Иисус Христос воскрес, и пусть вот это свидетельство внутри нас, оно побуждает нас идти за Господом, смело шагать по морю, бушующему житейскому морю, по волнам, она даст нам эту возможность, если мы будем смотреть на воскресшего Иисуса Христа. Аминь. Помолимся Господу.
Скажем слава Господу, что у нас есть самый лучший учитель, это наш Господь, который учит нас через Слово и учит нас непосредственно в жизни на практике. Слава Господу! Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергни себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Итак, Священное Писание говорит нам о том, что мы с вами должны проходить предлежащее нам поприще. У Михельсона в словаре написано поприще как род занятий, жизни, которому мы себя посвящаем.
То есть, ну, это говорится, конечно, о пути и о предназначении в смысловом оттенке. И слово Божие говорит нам, что мы должны проходить предлежащее нам поприще. И здесь говорится о том, Павел говорит о том, что взирая на начальника и совершителя веры, на Иисуса Христа, который пренебрег посрамление и воскрес, и воссел одесную Бога. Слава Господу! И у нас недавно прошли праздники, неделя пасхальная, да, весна, у нас всегда связано с Пасхой, и мы с вами собирались и радовались, и сегодня брат Анатолий говорил нам о Пасхе. Друзья мои, вообще о Пасхе можно говорить всегда, и нужно говорить всегда, потому что это основа христианской жизни и основа христианской веры. И сегодня брат Анатолий говорил о том, что сегодня он не только когда-то однажды воскрес, он и продолжает сегодня воскрешать людей. Слава Иисусу! Он есть Бог живой, и он сегодня на этом месте. И именно по той причине с вами мы здесь вновь и вновь собираемся, приходим сюда, проходя наше поприще, встречая на нем разные жизненные ситуации, мы всегда приходим сюда. Только по одной простой причине. Не потому что однажды он нас воскресил и что-то сделал. Да он и сегодня продолжает нас оживотворять, нас наполнять. Он несет нам благословение. Поэтому мы приходим сюда. И сегодня я хотел бы об этом немного поговорить. Конечно, если говорить о поприще, о пути или о предназначении, которое нужно исполнить, мы, наверное, не можем миновать, не проговорив три аспекта. Это усилия, это время и это знание. А сегодня брат Олег уже говорил о времени. Я хочу так немножко забежать, что если мы будем говорить о усилии и о знании, то это нам уже с вами дано, это наша часть. Никто за нас с вами не будет преодолеть какой-то путь, за нас с нами никто не пойдет. Но есть вещи, когда в Библии написано, человек, который не мог ходить, его к Иисусу несли. Да? Вот. Но если мы говорим о жизни, о пути, о предназначении, то мы с вами должны принимать усилия. Это наша с вами часть. И знание, оно нам дано. Сегодня брат Олег говорил, что Бог нам открывает через Слово Свое. Он нас научает. То есть оно нам дано. Это наше желание и наше стремление постигать, познавать, углубляться, читать. Оно нам дано. Иисус же все сделал, чтобы тебя и меня спасти и вести вечность. Правда? Чтобы мы могли исполнить наше предназначение или пройти наше поприще. А вот вопрос времени, это уже вопрос Божий. И сегодня брат Олег тоже об этом немножко говорил. Нам всегда охота быстрее. Так уж мы устроены с вами с детства, можем себя вспомнить, можем наших детей вспомнить, да. Вот я помню, мы собирались в поездку летом, как-то маленькие дети были маленькие, там им было по 10, по 12 лет, и мы собирались выехать на природу на следующий день, конечно, это приготовление, и, естественно, дети, предвкушая поездку на природу, там шашлыки, рыбалка, отдыхать, мяч там взяли с собой, вот. Они уже там, и они все целый день, что только делали, они всегда говорят: ну что, ну когда мы поедем, папа, ну когда же, и они, все, им скорее, и потом в конце вечера кто-то из них, не помню, то ли, давайте пойдем быстрее спать, чтобы скорее уже завтра наступило, вот, поэтому, мы так устроены, что что-то приятное нам охота, чтобы оно быстрее пришло, а напротив, что-то тяжелое, да, или сложное, чтобы скорее ушло, уж так мы с вами устроены, и во все возрасты, друзья мои, абсолютно, на протяжении всей нашей жизни ничего не меняется, все так же, но это не от нас, Вы знаете, в прошлое воскресенье я собирался на служение, как нормальный христианин, вот, приготовился, там и слово приготовил, там, молился, там, но в 7:30 брат Землянов Сергей позвонил и говорит: все, там началось на реке, выезжай. И, конечно, мне пришлось уехать в другое место совсем, вот, но я думал, день-два, как обычно, вот, ледоход проходит мимо Томска, день-два, а здесь неделю. И я вот уже в среду не могу оставить катер уехать, и неделю уже и покрасил, и что-то поделал, и почистил, и почитал, и поучил, и поел, и опять походил. И эту неделю нельзя и оторваться, далеко никуда не уедешь, потому что в любой момент можешь завернуться, и надо что-то такое успеть сделать, чтобы, потому что бывает и переворачивают катера, и тонут там, и продавливают друг друга. Вот, вы знаете, и целую неделю, и так думаю: Господи, вот действительно, мы не знаем, что впереди ждет нас. И как может повернуться? Вот человек собирался на служение утром, а на неделю завис в этой железной банке, в этой железной, холодно еще, морозы, спишь зубами утром, стучишь, вот, и вот все-таки немножко меня продуло, и там простыл. То есть время это не от нас, друзья мои. И, наверное, каждый из нас вспомнит какие-то времена, жизненные временные какие-то вещи, то мы с вами согласимся, это не от нас. Не от нас что-то приходит в жизнь, не от нас что-то Бог удерживает в жизни, да, и не от нас ответы от Бога. Бывает, мы молимся за какие-то вещи, и долгое время, и это не от нас, потому что Бог, за это отвечает Бог. Но вот то, что мы должны сами делать, это мы должны делать. И сегодня было сказано, я уже проговорил о усилии и о знании, которые нам нужно эти все пункты соблюдать, потому что без этого нам не пройти поприще, на котором мы однажды с вами встав, это христианский путь, это путь во спасение. И знаете, я вот вспомнил жизнь Иосифа, с юности он был, это любимый был ребенок, да, у отца, написано, был сын старости, вот, у кого последний, то все поймут эти, да, когда я был молодой, я читал, и не мог понять, сын старости, ну, старости, вот, а когда уже, вот, сами мы понимаем, что, ага, да, есть разница между первенцем и последующим, есть разница, вот, и здесь написано, это был молодой человек, он был любимый отцом, вот, и мы видим, что до 17 лет он жил хорошо, все было прекрасно, помогал отцу, пас овец, вот, но в жизнь пришли у него какие-то жизненные испытания. Да, мы видим, что он не был любим отцом, но не был любим братьями, да, ну, кроме одного, вот, братьями. И мы видим, что они его побили, в ров бросили. И вообще, если смотреть жизнь его или других жителей, свои жизни вспоминать, это, знаете, бывает, как спрашивают, как дела? Отвечает, бывает, у нас в мире, как уже поговорка, как у зебры. То черное, то белое, да? И действительно так, трудности, они приходят, но они не навсегда, меняются какими-то более спокойными днями, да, и какие-то испытания, искушения или горе приходят, потом приходят опять какие-то добрые дни, так в жизни происходит, и так было у этого молодого человека, вот он, все было хорошо, казалось бы, шел, нес там продукты своим братьям, там что-то передать, сказать, и вот не знал, не думал, и вот побили его и бросили в яму, вот, мы даже видим, что долго проблема не застала ждать, еще хуже, его продают в рабство, и мы можем только, наверное, подумать, что мог переживать этот человек. Что он, а какие мысли могли его посещать, приходить, да, то есть все усугубляется, продали, и вот и в чужую страну везут, и так далее, вот. Но мы видим, если мы будем внимательно с вами читать, я не буду перечитывать, или вспомним эту библейскую историю, то когда у него прошли эти, казалось бы, сложные дни, мы видим, что он попадает в дом Потифара, царедворца, вот, и мы видим, что как бы там, ну, не так уж все и плохо складывается. Потифар все отдал в руки его, написано, только хлеб знал, только ел. Постепенно он все отдал в руки его, вот, и, скажем так, ну, вроде хорошо устроился Иосиф, и мы видим, вот, всему этому есть, конечно, причины. Мы видим дальше, что прошло какое-то время, все было хорошо, но он попадает в тюрьму. Я не буду пересказывать эти все истории, мы с вами знаем. И вот опять черная полоса в его жизни. Он попадает, казалось бы, ни за что плохое. Да, попадает вот так вот, пришло в жизнь, в судьбу, и вырывается еще одна проблема, еще одно испытание, вот еще одна трудность, вот, и он попадает в тюрьму. И мы видим, читаем там, что, ну и в тюрьме Иосиф, что все, этот начальник тюрьмы, все дает в руки его, и он там всем управляет, да, и, казалось бы, ну и там вроде ничего, как бы пристроился, и как бы вроде, ну и наладилось, жизнь продолжается, и мы знаем, что дальше потом, да, он становится вторым человеком по фараону. И там везде написано, почему же так, вот, что же, почему он был отличный этот человек от других, вот там написано, потому что Господь был с ним. Был Господь с ним, был. Вот. И, конечно, если говорить о других мужах веры, о Давиде, о Новом Завете, о том же Павле, то мы можем, если прослеживать их жизнь, судьбу, ситуации, то мы можем тоже сказать, что с этими людьми был Господь. Да, приходят трудности, да, приходят, может быть, скорби, вот, Они уходят, приходят времена спокойные, гладкие, благословенные, потом опять какие-то трудности наваливаются. Можно про любого человека или про нас сами говорить. Друзья мои, но вот этих людей отличало то, что, или как вот брат сегодня говорил, Анатолий, бабушки свои, да, казалось бы, все забрали, такие сложные путь, она всегда улыбалась. Почему? Да потому что Господь был с ним. Потому что Господь, Он воскрес, чтобы быть с нами, чтобы люди могли сегодня жить, имея внутри себя это свидетельство и имея внутри себя нашего Господа, который, Павел, о котором говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Все могу. Когда проповедовал, исцелял, он мог это делать, потому что с ним был Господь. Когда его побивали камнями, он вставал, потряхался, шел назад проповедовать, а потому что с ним был Господь. И он о себе говорит, что и жизнь его, он ее не ценил. Вот, написано, но что я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. У него было желание исполнить свое поприще, то, что Бог определил, пройти свой путь, выполнить свое предназначение. И он говорит: это для меня главное и важное, друзья мои. И, конечно же, Бог это видел. Бог видел того же Давида, помните, Сикилак, когда свои же подчиненные, с кем, кто за ним шли, кто его там, я не знаю, боготворили его там, но все равно пошли за ним люди, доверились ему, и были успешные воины там, и они жили, но вот в какой-то момент настолько все сгустилось, что они сами хотели побить его камнями. Но мы видим, друзья мои, что этот человек, который не начал кого-то там винить, не начал роптать. Например, он что сделал? Он молился, да, он молился Господу: «Господи, что мне делать?» И Бог ему говорил, и Бог ему помогал. То есть разные люди, о которых мы читаем в Священном Писании, которые сегодня к нам как пример, мы видим, что они могли проходить эти рубежи все, это поприще проходить, а проходя поприще, невозможно не встретить трудности, правда? Невозможно не встретить непонятных ситуаций. Невозможно, просто по-другому не бывает. Это жизнь, по-другому не бывает. И человек, приходящий в мир, он приходит в мир неспокойный, он приходит в мир не мирный. Он приходит в мир, в котором опасности вплоть рядом, везде, в детстве, везде опасности. Ты можешь пойти, тебя может с дороги машина сбить. Тебя может, какие-то люди там вот показывают новости, там рассказывают, да, там кого-то убили, тут стрельнули, тебя могут обворовать, что угодно может случиться, стихийные бедствия случаются. Мы живем в мире неспокойном, и человек приходит в этот мир, друзья мои, и сколько сложностей, сколько людей разочарованных, руки опущены, депрессии, уныний, ропота, обид и так далее, друзья мои. Но мир не поменяем, но Христос не пришел поменять мир, Христос пришел поменять тебя и меня, слава Господу. Чтобы стать твоей, моей ценностью, чтобы тебя и меня воскресить и жить в тебе и во мне, друзья мои. И этот секрет, мы видим, эти люди, они приходили, потому что Бог был с ним, Бог был с ними. И, друзья мои, у пророка сказано: я с вами тогда, когда вы со мной. Вот самая важная ценность, главная, на нашу жизнь, на трудности, на всю нашу жизнь смотреть не в проекции трудности или временного отрезка, вот, потому что, знаете, люди мира сего не ищут. Вот они знают, что дни краткие, особенно когда уже там за 40 там заходят, они понимают, что все, дни краткие, здоровье, оно не всегда. И люди все начинают хватать, люди начинают под себя рвать, что все, ну что, надо что-то успеть пожить, друзья мои. И когда человек смотрит во временном маленьком отрезке свою жизнь, вот только до смерти и все, это беда. Но когда мы с вами смотрим в проекции вечности на свою жизнь, то мы совсем по-другому будем ее оценивать, потому что знаем, что Бог, Он пришел дать нам вечность. Слава Господу! И, конечно, пройти это поприще можно по-разному. Можно по-разному пройти это поприще. И мы с вами, если вспомним народ израильский, который должен пройти поприще был, этот путь преодолеть, то написано, они роптали. Можно, идя, преодолевать поприще и постоянно роптать. Вы никогда не встречали людей, которые всегда ропщут? Какая-то трудность, что-то не так. Они всегда недовольны. Они недовольны, да? Может, это ваша жена, а может, это вы сами, а может, это ваши дети или соседи. Вы никогда не... Что с такими людьми очень непросто, да? Они идут все равно поприще. Идти-то все равно надо, жить-то все равно надо. но они всегда ропчут, они всегда недовольны. И с такими людьми очень тяжело, правда? Вы не встречали таких? Тяжело, друзья мои. Поэтому, если мы с вами ропчем, с нами тяжело. Поэтому мы должны поприще это мы все равно будем идти. Но только как и в каком состоянии? Народ израильский сам себе усугубил положение. Они могли за месяц преодолеть этот путь, а шли сколько? 40 лет. Почему? Потому что они роптали, а Богу было важно их изменить. И он сказал, что никто не войдет из них. Те люди не могли войти, неизмененные не могли войти в обетованную землю, друзья мои. Поэтому Священное Писание нас учит и показывает о том, что нам нужно проходить поприще, но нам нужно проходить поприще с нашим Господом. Наша задача с вами, чтобы Он был с нами. Священное Писание открывает, а Он с нами тогда, когда мы с Ним. Значит, наше усилие, оно не просто терпеть, ждать, принимать усилия. Нет, не только в этом. А наше усилие заключается в том, что сделать так, чтобы Господь был с нами. А это значит, как мы говорим, знание, оно нам важно, необходимо. Помните, Христос сказал ученикам своим, куда я иду, вы знаете, и путь. Знаете. Поэтому Бог нам открывает, Бог ожидает нас. Что мы себя должны представлять? Мы должны что-то сделать. Как сегодня было здесь сказано, брат Олег говорил, если мы просто ждем, то время на нас не работает. А если мы начинаем расти, то есть вникать в себя и в учение, и анализировать свои поступки и дела, Господи, почему я сегодня ропчу? Вы знаете, то есть мы на себя работаем, то мы растем. И время, как было сказано, работает на нас. И мы Богу угождаем, и Он с нами, друзья мои. Вы знаете, я вот не так давно, как-то себя поймал на такой мысли, вот как-то вот ничего не радует. Вот работаешь, что-то делаешь, туда надо, то надо, все, вот эта суета, жизнь, все. И вот, знаете, внутренне бывает такая внутренняя теснота или скорбь приходит, такое чувство неудовлетворенности, такой какой-то пустоты. И вот оно так все навалится, думаю, когда это кончится вообще? Вот, знаете, и пошел помолился. Помолился и пришел, слава Богу, все хорошо, можно и дальше идти. Поэтому это говорится о чем? Это говорится о том, что Он всегда с нами, слава Иисусу. Это говорит о том, что мы, когда мы в любой момент можем прийти к Нему и все наши проблемы отдать, и в Нем утешиться, в Нем наплакаться, в Нем открыться, сказать, Господи, да пускай хоть что будет, как мы с вами поем псалом, пусть даже не станет овец в загоне. Да, я все равно буду славить Господа Христа. Поэтому ценность, в чем твоя и моя ценность? Это залог силы. Написано, блажен народ, блажен человек, у которого сила в тебе, у которого стези сердца направлены к тебе. Друзья мои, если мы будем Его искать, если мы все равно, да, мы можем падать, мы можем спотыкаться, мы можем куда-то зайти, мы можем в уныние впасть, мы же такие же люди, как и все. Но если мы не забываем, мы все равно приходим, где есть источник, мы все равно возвращаемся, Господи, прости, Господи, дай, Господи, благослови. Написано, долина плача преображается, и Он находит, источники в ней находит. Это говорится о верующих людях. Это говорится о мире сего. Поэтому надо проходить поприще. Мы должны с вами проходить поприще. Священное Писание говорит, помыслите о претерпевшем такое поругание над грешников, чтобы не ослабеть и не занимать душами вашими. Нам нужно проходить это поприще. Написано, и тогда будем проходить предлежащее нам поприще. Нам не предлагается, если хотите, проходите, и ходите, не проходите. Мы должны его проходить. Впереди нас прошел Христос, слава Иисусу, который сегодня на этом месте тебя утешать, тебя ободрять, тебя наполнять своим присутствием, тебе давать силы. И как сегодня было сказано, чтобы ты не изнемог, не ослабел, чтобы ты не опустил рук, а ты дальше мог радоваться и идти по своему поприщу. Сколько нам Бог определил, мы не знаем, но идти надо. И с нами Господь. Аминь. Будем молиться.